Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии Александр Починок, член Совета Федерации, представитель Краснодарского края, в недавнем еще прошлом министр по налогам и сборам, а потом министр труда и социального развития. Поговорим мы о пенсионной системе и попытках ее вновь реформировать. Ну, естественно, не только об этом. Все зависит и от ваших вопросов. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Мы его попозже включим. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, давайте мы начнем все-таки с текущего момента. Сначала они с пенсии. Александр Петрович, я тут смотрю, Совет Федерации отклонил принятый Думой закон, который, точнее, законопроект, который был призван регламентировать создание малых предприятий, видимо, инновационных на базе вузов и НИИ, поскольку он противоречил гражданскому и бюджетному кодексам и позволял отчуждать имущество в пользу новых предприятий без согласия собственников этого имущества. И все разошлись вроде как на каникулы, и вдруг снова Дума собирается. Совет Федерации собирается. Стоит ли такой закон, его вот согласование, срочное такой выделки, скажем так?
Ну, президент дал команду срочно навести порядок, и логика есть. Он хочет, чтобы уже с нового учебного года закон начал работать. Угу. Тут, понимаете, категорический императив. С одной стороны, закон действительно крайне нужен. Он позволит сделать простую вещь – привести инвестора в ВУЗ, дать возможность быстро реализовать те научные идеи, те разработки, которые появились в ВУЗе, дать быстрые деньги, получить отдачу, сделать все хорошо. Это одна часть. Вторая часть. Почему мы проголосовали против этого закона? Да очень просто. Понимаете, у многих из нас возникло чувство дежавю. И даже Николай Иванович Рыжков встал и сказал: «У меня был демократический романтизм, когда я пропустил закон об НТТ».
Дело в том, это что... конец 80-х
совершенно
годов,
верно. Да. Дело в том, что закон один к одному напоминал прежний закон об НТТМ. Закон интересный. Каюсь, я сам поучаствовал в этом процессе. Это было действительно интересно с точки зрения разработок. Это действительно позволяло нам тогда делать очень серьезные научные разработки, внедрять их, получать результаты. Но этот закон имел очень такие нехорошие дырки, позволяющие перетаскивать государственное в негосударственное.
Ну и как закон о кооперации, кстати.
Совершенно верно. Как и закон о кооперации, который тоже сыграл огромную положительную роль, но и позволил порастащить бог знает что. Так и здесь. Люди сказали: родные мои, что же мы делаем? Мы опять наступаем на те же самые грабли и даем возможность и умным людям немедленно из госинститутов увести все ценное, что там есть, через процедуры банкротства, через процедуры неуплаты, через процедуры смены собственника, и поэтому надо срочно затыкать дыры в законопроекте. То есть мы признаем, закон хороший, мы его будем принимать, но сейчас делаем такие оперативные попытки исправить все-таки текст, чтобы уж он не давал уж такие возможности утащить что-то ценное, что еще в наших институтах
то
осталось.
То есть согласительная комиссия, я так понимаю, работает?
Согласительная комиссия работает, и понимаете, в этом отношении для меня, например, это принципиально, как главы попечительского совета одного из крупных наших университетов, мы привыкли наоборот государственную собственность превращать, но не уводить от государства. Продавать государству я за, пожалуйста, приватизировать я за, но воровать, извините, нельзя.
Ну ладно, в общем, есть просто такое мнение. Тут господин Гудков из Думы сказал, что это вот все-таки показатель так по свистку собираться. Это некоторого неуважения к законодательной власти или, по крайней мере, того, что доминирует исполнительная власть над законодательной.
Ну, честно говоря, хотелось бы, чтобы законодательную власть уважали. Это я с вами согласен.
Наверное, размечтались вы как-то.
Ну, хочется же, помечтать не вредно.
Ну да, ну давайте теперь к пенсионным делам. Собственно, в последние дни парламент российский тоже занимался вот этими решениями по изменению пенсионного законодательства на будущее. Единый социальный налог будет заменяться страховыми взносами, и с 2010 года платежи работодателей по этому поводу увеличиваются, я так понимаю, на 7%. Вот, Александр Петрович, давайте мы просто объясним сначала слушателям, что, собственно, будет происходить с их пенсиями.
Пенсии будут увеличиваться. увеличиваться за год у многих почти наполовину. За 3 года практически удваиваться. То есть средняя такая вот трудовая пенсия, она будет 8 тысяч рублей. Так, если мы отбросим...
А сейчас?
Сейчас около 4. Если мы отбросим инвалидов, некоторые виды сокращенных пенсий, ну, где-то 7,5 будет. Ну, порядка вот 7,5, 8 тысяч 50 пенсий. Это совсем неплохо. Это огромный рост, очень большой рост.
Ну, простите, а за счет чего?
За счет чего? За счет нескольких процессов. Угу. Первый – это обычная индексация. Второй процесс – это валоризация пенсий.
Какие-то вы умные слова говорите.
Что такое валоризация пенсий?
Всех
переведем
пугает.
На самый простой язык. Это осовременивание старых пенсий, заработанных в советское время. То есть... Действительно, государство признает, что пенсии, которые начислялись людям, работавшим при СССР, начислены исходя из не очень большой базы, и говорит, давайте мы теперь в зависимости от стажа человека, который был заработан, увеличим эту пенсию.
А почему от стажа? Объясните
вот
мне, пожалуйста.
Это всегда вот
самая, от зарплаты.
Самая сложная проблема. Можно от стажа, можно от зарплаты.
Что правильно?
Логика в данном случае, те, кто писал законопроект, какая? Как можно быстрее и больше поднять минимальную пенсию. То есть там была поставлена задача какая? Не просто увеличить пенсии в стране и удвоить пенсии в стране, а сделать так, чтобы пенсионер по-любому получал выше прожиточного минимума пенсионера. А в перспективе получал 2 минимума прожиточных и 3 минимума. Так? Что это означает? Это означает, что нужно поднимать пенсии наибольшему количеству пенсионеров. А наибольшее количество пенсионеров имело как раз низкую заработную плату и большой стаж. То есть вот это решение валоризации по стажу, оно в интересах подавляющей, очень большой вот части нынешних пенсионеров и тех, кто сейчас выходит на пенсию. Кто от этого страдает? Потому что абсолютной справедливости нет. От этого страдают две группы. Те, у кого была очень высокая зарплата, потому что...
Очень высокая, это в советские времена
высокая. В советские
высокая,
времена да? Очень высокая зарплата, потому
что... Ну, то есть 300 рублей. Тех самых.
То все зависит от года, в котором у вас было 300 рублей. Дело в том, что всегда зарплата отрезалась коэффициентом 1,2 от средней зарплаты по стране. То есть у кого зарплата была на 20 и более процентов выше средней по стране, те страдали. То есть страдал, естественно, профессор, естественно, тот, кто на крайнем севере, правда,
шахтер.
Им сделали более высокий коэффициент пересчета, полуторный, но все равно они немножко подрезаны, шахтеры и так далее. Это первая группа. И вторая, те, у кого объективно низкий стаж работы. Почему объективно? Врач, длинный период обучения, ординатура, ученый. А еще и аспирантура добавляется.
Слушайте, ну, получается, дискриминация целой большой группы тех людей, которые получали хорошее образование, собственно, те, кто получил высшее образование и выше высшего образования.
Вы знаете, мы признаем так, этот закон выгоден для подавляющей части, он наиболее социально справедлив, если считать в категории количества людей, но он бьет как раз по самой активной в то время части, по самой работавшей, потому что при СССР все-таки соотношение зарплат, оно соответствовало труду. Чтобы заработать 400 рублей в СССР, надо было вкалывать и вкалывать. Даже 200 рублей это была вполне приличная зарплата, и ее просто так не раздавали. Вот. То есть и наиболее образованная часть в данном случае страдает. И не случайно та же Оксана Дмитриева, я часто спорю с ее высказыванием, но в данном случае логику она уловила четко, и действительно, в чем она права, уголовник не будет получать больше профессора, но он будет получать
близко
к профессору пенсию.
Знаете,
они очень сблизятся.
Это стыдно.
Но вот в том-то и беда, что происходит выравнивание пенсии. Если мы хотим хвост поднять, то есть вот убрать вот этих вот людей, которые получают ниже прожиточного минимума, убрать их маленькие пенсии, сделать их приличными, мы обрезаем этот хвост, и мы выравниваем фактически.
То есть это пенсионный социализм, это такой нищенский, извините, конечно.
Это пенсионный социализм. Почему я говорю, что это правильная мера для вот этого периода, когда нужно ликвидировать последствия кризиса и поднимать, Но новым поколениям мы должны сказать: ребята, мы с вами в пенсионный социализм не играем, мы вам создаем условия для накопительных пенсий, зарабатывайте себе пенсию.
Александр Петрович, подождите, это вы говорите.
Это я говорю.
Это вы говорите, а государство так не говорит. Но об этом мы чуть попозже, после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Введение религиозного образования в школах и должности армейских священнослужителей обсуждаем с философом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Я продолжаю разговор в прямом эфире с Александром Поченком, членом Совета Федерации и крупным специалистом в области реформирования пенсионной системы. Мы, собственно, говорим в том числе о его предложениях, которые прозвучали в статье в газете «Ведомости», «Квадратура круга». Кому интересно, можно посмотреть на сайте этой газеты. И я, собственно, честно говоря, поражаюсь. Вы хотите разделить граждан на две группы. Вот одним будет этот пенсионный социализм, а других будут загонять палкой или, я уж не знаю, каким предметом, вот в эту самую накопительную пенсионную систему. Ну, слушайте, кто ж поверит накопительной пенсионной системе? Например, если по подсчетам экспертов частные пенсионные накопления по итогам прошлого года обесценились примерно на четверть. Или, например, другой момент, связанный вот с этой самой накопительной системой. Вы не помните, как несколько лет назад так называемые средние возраста, порядка 40 там, с чем-то лет, выгнали из этой самой накопительной пенсионной системы, говоря, что на них денег не хватит. Вы знаете, ну, если вот все время передергивать колоду, да, или переворачивать шахматную доску, рассказывая людям о всеобщем благоденствии, которое их ждет, возможно, да, ну, никакого доверия вот к этим новым системам не получится.
Знаете, в пенсионной реформе нельзя быть вьетнамцами, высаживающими картошку, из известного анекдота. Дело в том, что пенсионная реформа может идти лет 30, минимум. Так? Да, вот меня, например, выгнали из накопительной пенсионной системы по возрасту, но вот мои родственники, которые в этой системе остались, получили сейчас уведомление из негосударственного пенсионного фонда, они на этой ситуации ничего не потеряли.
Так я может не... вернуть все-таки я... людей в пенсионную вот эту систему?
Из негосударственного пенсионного фонда, подчеркиваю. Я не могу рекламировать, сами понимаете, фонд, но есть фонды, которые не потеряли.
Мне тоже присылают бумажку, вот когда я платил в эту систему года 2 или 3, там вполне нормальные доходы, и в этом самом негосударственном фонде.
Видите,
так
вот
верните
видите,
людям эту возможность.
Вот видите, так об этом я и говорил, что надо переходить на накопительную.
Ну, вы молодёжка.
Вот деление, поймите, деление, о котором я говорю, оно условное. Смысл очень простой. Есть категории, которые не успеют, не смогут себе заработать накопительную пенсию. И здесь о них должно заботиться предельно государство. Тут надо понимать, что от людей, которые работали при СССР, накопления у государств не осталось, пенсионного капитала реально не осталось, поэтому это расходы федерального бюджета до конца их жизни, и здесь нужно действительно индексировать эти пенсии, индексировать быстрее инфляции, поднимать пенсии выше прожиточного минимума пенсионера и платить.
А будет дыра в пенсионном фонде,
значит,
сейчас.
Эту дыру придется закрывать за счет федерального бюджета. Тут ничего не изобрести.
А нефтяные доходы падают.
Так вот давайте считать.
Значит, будем проедать что? Стоп-фонд?
Будем проедать стоп-фонд. Выхода здесь нет по одной простой причине. Наша пенсионная система была 4% ВВП. Так? А сейчас, после всех этих увеличений, модернизаций, она выйдет на 7-8% ВВП. Но! Дело в том, что в ведущих европейских странах 12, 15, 16, есть 18% ВВП. И никуда нам от этого не уйти. Почему? Потому что демография. Потому что, еще раз повторяю, сейчас каждый год уходит на пенсию чуть не в два раза больше, чем приходит на трудовые посты людей. И мы придем к ситуации, когда на одного работающего будет один пенсионер в стране. И это означает простую вещь. Вот сейчас поднимается отчисления, страховые взносы становятся гораздо больше, чем единый социальный налог, 8 процентных пунктов добавляется, точнее 7% в реальной ставке, это очень много, так вот этого хватит лет на 9.
Вот бизнес в тень-то и пойдет.
Так вот то-то и оно. Вот смотрите, в какое
часть
положение...
Часть людей уволят, вот... а часть переведут на серые
так
и черные
вот какое
схемы.
Какое положение попало государство? Оно вынуждено поднять сбор, и при этом этого увеличения для того, чтобы держать пенсии на приемлемом уровне, хватит на 8-9 лет. Потом, если остаться в рамках нынешней парадигмы, нужно будет опять увеличить, еще увеличить, и расчеты показывают, что к 2020 году нужно будет собирать 42% с фонда оплаты труда для того, чтобы поддержать коэффициент замещения на сносном уровне.
Подождите, коэффициент замещения сейчас сколько?
О, сколько?
22, 23?
Да нет, ну реально все-таки 25, видимо, 25-27, как считать, так, но он стремительно падает.
И коэффициент так? замещения этот столько, собственно, от зарплаты, да, считается?
Конечно, пенсия к зарплате. Но тут еще, понимаете, в чем дело? У нас последние годы была высокая инфляция, и считается это замещение от последней зарплаты, но вы-то всю жизнь получали зарплату существенно меньше, зарплата росла ближе к пенсии, и это еще надо учить. Но все равно он низкий, он очень низкий.
Александр Петрович, вот у меня просто в руках график такой, да, очень интересный, тут посчитали по этим схемам до 2050 года, жалко, у нас не телевидение, вот сейчас 23, потом будет 27, ну, почти 28,
да, да, вот 27.
А потом, вот как вы сказали, 2020, 17, 18, вот. 20, то есть
так
оно опять
ровно...
Подождите, но в Европе-то 58.
Нет, так вот я же именно эти цифры и называю.
58 зарплаты.
Чтобы не было 17, нам нужно будет брать 42% с оплаты труда. Вот тогда все уйдет
в день. Петрович, еще раз говорю, в Европе 58, а организации специализированные, занимающиеся этим вопросом, говорят, что нужно не меньше 40, чтобы
не
человек получал.
Правильно? Так вот, это значит, процентов что в старой системе не выплатить такие пенсии. Это означает, что мы должны будем предложить сверхвысокий налог, от которого все реально
уйдут. А может, если не воровать, то выплатить?
А тут, понимаете, из пенсионного фонда...
То есть нельзя
деньги,
не воровать?
Нет, они не воруются, они реально выплачиваются.
Знаете, а вот эти пенсионные дворцы, которые строились, значит, по всей России последние там лет 10, вы их видели?
Во-первых, я их видел. Во-вторых, я считаю, что это безобразие. В-третьих, по этому сейчас как раз уголовные дела и идут. Но в-четвертых, даже если посчитать стоимость всех этих дворцов, это меньше процента от денег пенсионного фонда. Поэтому на самом деле пенсионный фонд работает, он достаточно эффективно, он доносит пенсии до пенсионеров. Другое дело, сколько туда денег приходит. Так вот, я и привожу вас к одной простой мысли. Если мы не перейдем на накопительные пенсии, нам придется ввести такой колоссальный налог, который не выдержит экономика. Даже сейчас, даже вот это нынешнее повышение крайне тяжело для малого бизнеса, потому что мы называем 7% пунктов роста. Что это означает? Это означает, что для целого ряда малых предприятий реальное увеличение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда 60 с лишним процентов.
Так они закроются?
Это как раз самые инновационные отрасли, это не нефть и газ как раз, это как раз малые предприятия и те, кто в науке работает, а это плохо, это очень плохо.
Скажите, накопительную вот эту систему вы предлагаете ввести в принудительном порядке для каких возрастов?
Нет.
Вот людям, которым сейчас, условно говоря,
да
20
не,
лет.
Не
вот
надо принуждать. Не надо 25. Принуждать. Зачем принуждать?
Ну, то есть у них выбора не будет?
Нет.
Либо никакой пенсии, либо копить.
Почему никакой? Пенсия в любом случае какая-то будет.
А какая?
Другое дело, потому что государство, у нас социальное государство, и она, вот и обратите внимание, почему я сказал...
Сейчас нам скажут, что это циничное заявление.
Это не циничное заявление. У нас действительно социальное государство, оно действительно осуществляет огромные социальные выплаты, и поэтому я и говорю, социальное пособие, если ты не смог заработать на пенсию, если ты достиг какого-то возраста, ты получаешь это пособие, которое позволяет тебе жить. Если ты не смог заработать по любым причинам. Если ты не смог заработать по объективным причинам, ты инвалид, ты многодетная мать и так далее, тогда пенсии в любом случае платит государство. Если ты служил государству, если ты военный, в любом случае платит государство. Тебе не надо копить. Во всех остальных зарабатывай сам, родной. Государство не выдержит этого через 20-30 лет.
Вот пишут, господин Починок, пенсия госчиновникам тоже будет вот по новому какому-то закону или по старому и будет, соответственно, в разы отличаться от пенсии простых смертных.
Значит, на самом деле коэффициент замещения пенсии для парламентария самый низкий в стране среди всех категорий занятых. Вот вы будете смеяться, но у меня пенсия будет составлять если при таком же, при такой же ситуации сохранится, процентов 12-13 от получаемой заработной платы.
Ну, потому что у вас зарплата рассчитывается со всякими надбавками, прибавками, премиями и так далее. Это мы
так
знаем,
вот
эту систему.
И оно, что
меняйте
удельно,
схему.
Родные мои, удельно пенсия госслужащих
хорошо,
у нас уменьшается
есть
стремительно.
Есть просто госслужащие. Тем не менее, она гораздо выше, чем у обычных граждан.
У двух третей госслужащих она уже равна средней по стране. Вот так вот. Так что мы не случайно вынуждены были принять решение о повышении этих пенсий, потому что для обычного нормального госслужащего она очень низка. А парламентарии здесь я за это не держусь.
Эти слово парламентарии не звучало.
Хорошо, эти пенсии можно отменить, нет проблем.
Но, кстати,
министерские отменить можно, нет проблем.
Кстати говоря, я замечу, что во многих министерствах российских есть такая практика увольнять людей там за год до пенсии, чтобы они, или там за два, чтобы они не получили, собственно, эту госпенсию. Я уж не знаю, может, там какое-то секретное указание есть?
Нет, дорогой мой.
Сокращают.
Немножко легче. Там есть у человека возможность досрочного выхода на пенсию, и он все равно пенсию получает, просто...
Ниже.
Ну, когда достигает пенсионного возраста, получает.
Так.
Это уж совсем плохая ситуация, когда так выгоняют.
Ну, и тем не менее, это есть. Петр Смоленск спрашивает, означает ли пенсионное нововведение отмену специальных пенсий, как таковых, в том числе и северных пенсий?
Нет, конечно, нет. Ни одна из специальных пенсий не отменяется, они все увеличиваются. Речь идет о том, в каком проценте будет увеличена ваша собственная пенсия. Все зависит от реальной ситуации, какой у вас стаж, где вы работали и так далее, поэтому сказать конкретно, на сколько процентов всем по стране поднимутся пенсии, нельзя. У каждого индивидуальная система
расчета. Вот смотрите, расчета. Конкретный вопрос тут даже пришел от семьи так. Майоровых. А какие проценты будут прибавляться за стаж более 30 лет? Пенсия назначена в 88-89 году, продолжали работать, общий стаж получился чуть более 50 лет у каждого.
Ну, не скажу так сейчас. Вот понимаете, я зарекся всегда не отвечать на такие вопросы в прямом эфире. Почему? Нужно поднять конкретное пенсионное дело и просто сесть по формуле посчитать.
Ох, будет жульничать с формулой.
Там считает компьютер и считает максимально возможное. Понимаете, в чем дело?
А в суде
дело?
Можно у спорить
них,
компьютер?
У них же нужно посмотреть, как им в 2002 году пересчитали. То есть, посчитали или им по последнему году, или сделали выборку вот в пределах пяти этих последних лет, или взяли какой-то другой период, так, когда у них пенсия, когда у них зарплата соотносилась с зарплатой по стране оптимальным образом. То есть нужно искать период, каким образом можно максимизировать пенсию конкретному человеку.
То есть процент за год стажа не получается?
Нет, ну валоризация-то идет так, но надо же посмотреть, на какую базу это все накручивается. Так, в среднем у наших слушателей пенсия подрастет на 40-50%. Так?
Вот не подрастет, они вас ругать будут.
А я говорю, вот нет, здесь я специально даже чуть занизил, потому что в среднем за 3 года увеличение, я говорю, будет около 2 раз.
Ну что ж, у нас в московской студии «Радио Свобода», в программе «Время» гостей Александр Починук, член Совета Федерации, и мы продолжим наш разговор в прямом эфире после выпуска новостей «Радио Свобода», а я напомню нашим слушателям, что в эфире в 22 часа радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Зачем Сербии не присоединившиеся страны», «Олимп строит в Сочи», «Страсти вокруг деревни Некрасовка». Актуальная тема для Александра Починка, для второй части разговора тоже. Спасибо.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко от главных новостях. Алексей Пукач, подозреваемый в убийстве в 2000 году украинского журналиста Георгия Гангадзе, назвал имена заказчиков преступления. Как сообщил на брифинге заместитель главы службы безопасности Украины Василий Грицак, Пукач в ходе допроса также признал свою причастность к убийству. В Астрахани остается неизвестная судьба, по разным данным, 6 или 7 человек, оказавшихся под завалами рухнувшего здания общежития. 4 человека были спасены и находятся в больнице, еще около 50 выбрались самостоятельно. В Завьорте, Дагестан, ранен милиционер. Как сообщили в МВД республики, неизвестные открыли огонь по сотруднику милиции на одной из улиц города. Пострадавший госпитализирован, ведется поиск нападавших. В Волгоградской области разбился вертолет Ми-8 компании «Газпром-Авиа». Погибли 6 человек, член экипажа и 5 пассажиров, представители компании «Лукойл», по заказу которой выполнялся рейс. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. В Ингушетии в полтора раза вырастет число сотрудников Министерства внутренних дел. Как заявил исполняющий обязанности президента республики Рашид Гайсанов, также будут созданы дополнительные подразделения и службы МВД. Вице-президент США Джо Байден прибыл в Грузию с двухдневным визитом. Планируется, что в четверг Байден выступит с речью в парламенте, а также встретится с представителями грузинской оппозиции. Джо Байден прибыл в Тбилиси из Киева. Более 30 боевиков убиты в результате новой операции пакистанских войск в районе долины Сват на северо-западе страны, сообщило сегодня пакистанское командование. По его данным, в ходе операции, проведенной в минувшие сутки, использовалась боевая авиация.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Александр Починок, член Совета Федерации, представитель Кубани, в прошлом министр по налогам и сборам, министр труда и социального развития. Телефон 8 800 222 12 для вопросов. СМС-сообщение плюс 7 903 743 2801. И пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Вот Сергей нам пишет. «Реальная пенсия в три раза меньше, чем обещало государство советским пенсионерам. Если через 20 лет она будет еще в три раза меньше, то стоит ли вкалывать?»
Стоит вкалывать хотя бы для того, чтобы заработать себе нормальную заработную плату и самому накопить себе на старость.
А можно спросить, куда вкладывать-то, чтобы не пропало все? Сколько у людей пропало, куда они вкладывали?
Ну, я на минуточку напомню, что этот финансовый кризис был безумно сильным, но практически все наши банки выстояли. Это реальный факт, так? И очень многие финансовые учреждения не просто выставили, но и сохранили деньги. Так что был выбор, куда вкладывать, даже в самый тяжелый кризис. А сейчас, извините, после этой рецессии она пройдет, в конце концов, будет рост. И действительно, накопления будут очень неплохими.
Так, Андрей Заденцова, его как-то расстроила ваша фраза «отбросить инвалидов».
Отбросить в каком смысле? У нас есть, к сожалению, низкие пенсии людей, которые не смогли заработать высокие. Я просто показывал, что если учитывать их и не учитывать их, разница в пенсии, учитывать отдельные категории, разница в пенсии будет где-то 500 рублей. Но для инвалидов, кстати, сделано очень важное изменение, то, которое они ждали многие годы. А мы реально переходим снова на пенсии по инвалидности от пенсии по трудоспособности. Что это означает для человека?
Это не еще... надо ходить показывать, что у человека не отросла нога?
Совершенно верно. Вот если совсем просто, не надо ходить и доказывать, что не отросла снова нога. Так? А это все-таки гораздо лучше. Гораздо человечнее и удобнее, и выгоднее финансово.
Но победили зурабовщину, значит. Хорошо. Так, вот еще одна тут новость у меня есть. В Госдуму, оказывается, поступил законопроект, предусматривающий увеличение пенсионного капитала на 6% в год для граждан, имеющих 30 лет трудового стажа и продолжающих работать по достижении пенсионного возраста. Вы что-нибудь знаете об этом проекте?
Этот, он же только в Госдуму поступил, он до нас еще не дошел.
Я, честно говоря, идея?
Именно этот текст не смотрел. Но вообще, на самом деле, пока так оно и происходит. Если вы продолжаете работать, так, то у вас продолжает увеличиваться ваш пенсионный капитал. Другое дело, что можно стимулировать человека работать. И, видимо, авторы законопроекта, еще раз говорю, я не видел текст, но я могу предположить, что речь идет о том, чтобы стимулировать человека и на пенсии поработать и дать ему какие-то стимулы для этого. И подобная практика была при СССР, и, кстати, как ни парадоксально, она тогда работала, и люди старались работать на пенсии для того, чтобы получить лишние 10 рублей к пенсии. Это реально происходило.
А как вам программа софинансирования? Вот это 12 тысяч человек вкладывает, 12 тысяч государство. Там забавно, там записалась масса людей, но не платят.
Идея, понимаете, в чем дело? Идея великолепная. Государство действительно, вот о чем мы говорим, если переходить на накопительную систему, государство должно что делать? Давать налоговые льготы и стимулировать. Товарищ родной, давай вкладывай деньги, я тебе софинансирую. А в чем минус? Минус простой. Немножко заложились на более низкую доходность, и вы знаете, получается по Малинину-Буренину, что если я пойду в хороший банк сейчас, положу деньги на депозит, я заработаю больше, чем мне государство отсофинансирует мои пенсии. Понимаете? Немножко невыгодно получается. Конечно, скажут, что государство надежнее, но, например, Сбербанк мне не кажется менее надежным, чем государство, а у него на депозитах я заработаю больше.
Да, все-таки я вас верну, и тут слушатели тоже интересуются.
Давайте.
Вот все-таки откуда платить, да, повышение расходов, а и так, собственно, бюджетный дефицит увеличивается. Ну, хорошо, фонд стабилизационный какое-то время будет существовать, его, значит, как получается, проедят. Угу. Вот, и что делать? Опять рассчитывать только на скважину, но это же такой ненадежный источник. Сегодня там 60, потом 70, а потом, глядишь, и 10,8. Может, какие-то другие механизмы все-таки поискать для затыкания дыр в пенсионном фонде, там, может быть, через приватизацию, как предлагал Гайдар, а может быть, есть еще и другие. Ну, давайте с приватизации начнем. Целевая приватизация под пополнение пенсионного фонда.
Гайдар говорил о очень простой, очень понятной и умной вещи. Если уж мы вынуждены были во время кризиса резко увеличить долю госсобственности и забирать пакеты акций предприятий, лежащих на боку, причем забирать по низким ценам. И у нас скопилось...
Да что-то мало забрали.
Вот, кстати, действительно...
Как-то Дерипаску не общипали.
Маловато забрали. В данном случае, хоть и я и либерал, но я скажу, что забирать надо было гораздо больше. Так?
Но не будущие продажи.
Совершенно верно. Потому что кризис все равно пройдет. И эти пакеты акций будут стоить в разы, в некоторых случаях, в 10 и более раз больше, чем сейчас.
Так примите закон о пенсионном акционерном фонде.
Закон даже не нужен, как ни парадоксально.
А почему? Целевым назначением вот эти изъятые пакеты направлять в некий фонд с условием там через 4-5 лет их продавать?
Если направлять их сейчас в этот фонд, то непонятно, как ими управлять. Это
управляющая компания?
Мы сейчас наплодим какую-то структуру неясную. Другое дело, что давайте, наверное, вы вправо в чем? Что можно и стоит записать, что... доходы от приватизации, от продажи подобных пакетов целиком направляются в пенсионный фонд. Это было бы совсем неплохо, на мой взгляд, потому что предстоит в перспективе продавать очень большие пакеты этих акций. Я очень надеюсь, что все предприятия, включая все эти, даже АвтоВАЗ, даже оборонку, они поднимутся и будут стоить миллиарды и миллиарды долларов, как раньше.
Пока АвтоВАЗ остановился.
Ой, вот тут и оно... Лечить надо.
Ну, давайте мы с народом немножко поговорим, давайте. Потом продолжим про идеи. Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Вот не является ли Починок автором грабительского закона, который в открытую грабит пенсионеров? Я подал заявление на пенсию на месяц после 60-летия. Мне назначили пенсию в 2000, и тут же за месяц ее... грабанули. И Александр Минкин, известный журналист, его обокрали на целый год. Если вам не стыдно грабить пенсионеров...
Вдруг он не автор, наш гость?
Вопрос понят. Отвечаю по пункту. Грабить стыдно, но не граблю пенсионеров. Автором этого закона не являюсь. Более того, хочу вас обрадовать. Только что прошел закон, в котором сделана очень простая вещь. Не теряется вот этот месяц. Там логика была авторов закона простая. Что, а вдруг человек не хочет требовать пересчет своей пенсии? Ну, надуманная логика. Вот теперь, независимо от вашей воли и желания, без вашего заявления вам пенсию будут пересчитывать автоматически, если вы работаете, и не будете вы терять вот этот вот месяц увеличения. Тема закрыта, вопрос решен, все в порядке.
Спасибо, партия родная. Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к господину Починку вопрос.
Скажите,
пожалуйста, господин Починок.
Да.
Вот многие, которые сейчас у власти, и вы в числе, в советские времена, в которые работал я, 25 лет отдал, работал на серьезных мероприятиях и на серьезной организации. И получаю сейчас копеечки для Москвы. 7000 с копейками – это не деньги. А некоторые товарищи, которые практически ничего не делали, потирали штаны, получают приличные зарплаты. А мы рисковали жизнью. Скажите, пожалуйста, кто у вас такой умный, что назначает такие пенсии людям, которые отдали все для обороны нашей Родины?
А вас военная пенсия?
Нет, нет, не
у него гражданская пенсия.
У меня гражданская
так,
пенсия.
Это все понятно. А по пунктам, опять-таки, так. Извините, дорогой мой, Виктор Иванович, при советской власти у меня зарплата была выше вашей, так? У меня была для советского времени очень большая зарплата, а тогда зарплаты зря не платили. Я работал на 5 местах работы. Одновременно, кстати. И вкалывал, дай бог, каждому. Но не в этом дело. Дело как раз в том, что для того, чтобы у вас была пенсия не 7 тысяч, а примерно 12-14 тысяч рублей, для этого и были предложены вот эти изменения. У вас пенсия реально сейчас перевалит за десятку и дальше будет расти. Угу. Понятно, что это не так много, но опять-таки, даже при таком низком уровне пенсий у нас дырка в пенсионном фонде триллионная.
Вот тут предлагают реализовать идею любимого всеми нами Руслана Имрановича Хасбулатова делать прямые отчисления в пенсионный фонд от продажи природных ресурсов. Виктор пишет, интересуется, как там это делается в Норвегии. Ну, по-моему, не так.
Не так, у них фонд будущих поколений, но на самом деле у нас сейчас близко к этому, потому что...
Дефицит пенсионного фонда
наши фонды-то формируются за счет продажи как раз нефти и газа, а дефицит пенсионного фонда покрывается сейчас за счет вот этих вот фондов.
Целиком, наверное, просто.
Целиком не бывает, потому что, если мы посмотрим, как сейчас бедные налоговики работают в этом
они
году...
Они не бедные. Я был в налоговой инспекции и видел, на каких машинах приезжают. Они не бедные.
Хорошо, не бедные налоговики. Я употребил слово «бедные» в том смысле, что им очень тяжело сейчас. Они не могут выполнить план, который перед ним поставлен. Бюджет выполняется тяжело, очень тяжело.
Но то-то таможня предлагает курочить теперь там как-то этих частных, кто там что-то костюмчик себе привезет и так далее, в три раза уменьшить.
Этот лимит 20 тысяч рублей, но это полный бред. Это ставит каждого человека в униженное положение, потому что или выезжая за границу, ты должен указывать все, включая нижнее белье, пардон.
Да, так и есть.
Да, или тогда приезжаешь и плати налог.
Ну, это как в 30-е годы сталинский СССР. Кто приехал, вот прямо у него описывали все и плати.
На мой взгляд, это абсурд, потому что челноков в обычном понимании уже нет. Это не дырка, не уход от налога в данном случае.
Угу. Хорошо, я все-таки немножечко к вас к такой классической экономике верну.
Давай.
Интересная такая информация. «Газпром» предупредил в меморандуме в своем предстоящем выпуске еврооблигаций, предупредил инвесторов, что экономический кризис будет в России еще долго и может привести к росту общественных волнений в стране. Высокая безработица, неспособность государственных и частных предприятий выплачивать зарплату вовремя и в полном объеме, зарплаты и пособия могут в целом не успевать успевать за ростом стоимости жизни. Интересно, правда такой прогноз?
Вы знаете, это не прогноз, это обычная формула. Дело в том, что когда ты выпускаешь ценные бумаги, ты обязан инвестора предупредить о худшем из возможных вариантов. И в данном случае «Газпром», как предельно честные люди, точнее специалисты, которые готовили выпуск, написали самое худшее, что может быть. А реальность пока существенно лучше. Если мы посмотрим показатели по безработице, они оказались гораздо оптимистичнее того, о чем говорили.
А вы на 2,5 умножаете?
Значит, можно умножать как угодно. Можно...
Официальную статистику.
Подожди, смотря какую из двух официальных статистик. Мы можем считать по методике Международной организации труда, можем считать по количеству пришедших и ставших на учет в органы труда и занятости. В любом случае, и по той методике у нас вместо роста пошло в этом месяце снижение, и суммарные показатели даже по самой большой, по МОТовской методике, миллиона на два ниже тех, которые называли все в начале
сезонное,
года.
Летнее, там, все знаете, равно, копать надо, урожай убирать.
Нет, я говорю, со всеми сезонными минимум на 2 миллиона ниже того, что прогнозировали все в начале года. Не такие высокие, как боялись.
Да, напомню, что у нас в студии Александр Починок, член Совета Федерации, и Сергей из Ростовской области. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я на следующий год на пенсию уходить. Я отдал документы... А пенсионный фонд говорит, ПТУ не входит, трудовой стаж, хотя раньше входил. Если входит, должен производственная практика быть. Ну, архивов никаких нет, говорит, значит, 3 года потерял. Работал на кирпичном заводе. Ну, кирпичный завод, там то развалился, архитектор вообще там ничего не велось. И у вас нет о зарплате. Тоже 2 года сняли. Ну и, конечно, он слукавил, починок, что он там мало получил. У них вот был такой Стеблин, он курировал хоккей. У него пенсия 112 тысяч. Он в отставку ушел 43 года. А Металлурги получает по 3, по 4. И вот сравнил, он работал, а те не работали.
Так,
у
Александр значит, Петрович, пора отвечать.
Первое, пенсии 112 тысяч в России нет ни одной. Ее такую просто невозможно получить.
А почему? Я вот против потолков. Снимите потолки, пусть люди рвутся разрабатывать себе.
На негосударственной системе, пожалуйста. И делай отчисления в негосударственные пенсионные фонды, если ты великий хоккеист Макаров, откладывай миллионы долларов в пенсионный фонд.
А потом получай. Пенсионный фонд рухнет.
Ага, ищи пенсионный фонд, который не рухнет, и плюс должна быть система страхования.
Это как в карты играть,
извините, сейчас, например, вклады в банках застрахованы, и это, кстати, неплохо.
А пенсионные фонды застрахованы?
И пенсионные фонды, кстати, застрахованы, между прочим. И надо посмотреть, как усилить это страхование, но не в этом дело. Это первое.
Второе. А вот как с этой процедурой человек говорит? Украли там 2 значит, года, вот украли
здесь,
3 года.
Вот здесь, к сожалению, надо разбираться. Почему? Потому что, увы, во многих случаях люди себе пытаются приписать стаж. Во многих случаях действительно погорели документы, исчезли архивы, сбежали предприятия. У меня были, когда я работал в Минтруде, тяжелые случаи, когда мы в Туле раскапывали после пожара, доказывали с помощью партбилетов, что люди точно уж работали, например, через комиссии это проводили.
Так, может, через суд?
Я советую, это через суд спокойно, но я советую этому человеку, напишите мне, пожалуйста, Совет Федерации на мое имя, Москва Совет Федерации, Починкову Александру Петровичу, мы сделаем запрос, проверим с вами, потому что что-то я не могу поверить, что в ПТУ не было производственной практики.
Нет, значит, бумаги найти не могут.
Значит, постараемся поискать. Значит, можно будет тут стаж учесть. А по заводу тоже попробуем посмотреть, может быть, у кого-то сохранились эти данные. И в конце концов, у вас наверняка и профбилет, и партбилет что-то сохранилось, и сведения о взносах были. И на это опираясь, мы сможем в крайнем случае или убедить, или через суд...
Александр Петрович, а вот все-таки эти нестраховые периоды, когда люди учились и так далее, ну, слушайте, это же получилось некоторое жульничество. Они рассчитывали, что это будет включено, ну так, логично
это
было.
Это включено.
Как включено?
Это все включено.
Неужели Оксана Дмитриевна
закону...
победила?
Не-не-не-не. А, так это когда? Это стаж считался при Советском Союзе. И в рамках,
а сейчас?
И в рамках пенсионных законодательств 92-го, 93-го, 97-го года, а вот эти вот, когда считались пенсии 3 минимума, весь их стаж тогда включался. Другое дело, что пенсия, посчитанная по тому законодательству, ниже самых низких возможных вариантов. Именно поэтому, когда пересчитывали пенсионный капитал, в 2002 году постарались сделать повыше, но тогда, понимаете, тогда пришлось считать, исходя из тех уже отчислений, которые человек делал. Вот человеку посчитан капитал пенсионный по состоянию на 2002 год, а дальше, извини, дорогой, считаем и договорились капитал, исходя из того, сколько ты внес в пенсионный фонд. Вот с этого момента. Вот извини, если ты не делаешь отчисления в пенсионный фонд, у тебя пенсия не увеличится. Даже если ты работаешь на самом шикарном заводе, но... не перечисляется средства пенсионный фонд, у тебя пенсия не увеличится. Вот такая ситуация. Это проблема нестраховых периодов.
Алла Павловна с вами спорит по поводу госпенсии. Вот рядовой работник райсобеса ушла на пенсию, и размер в 2 раза больше пенсии рядовых – 12 тысяч рублей.
12 тысяч рублей – ну, это не такой уж рядовой работник райсобеса, но... Я думаю, пенсия 12 тысяч рублей не надо
завидовать.
Люди называют
конкретные цифры, а они, ну, если они 4 получают, то, в общем, можно завидовать 12. А Людмила Николаевна
если
из Москвы.
Если это не в Москве. Ну, да. Если это вне Москвы, тогда можно завидовать, тогда да. Это хорошая пенсия.
Людмила Николаевна, пожалуйста.
Господин Починок,
да.
Вы попробуйте один раз в месяц сделать эксперимент и среднюю пенсию пенсионера, значит, вот от своих денежек отнять и попробовать пожить месяц.
Когда я работал в Минтруде...
Не надо сейчас, подождите, я не договорила. Мне кажется, КПД уходящих на пенсию у всех равно нулю. И у вас, и у профессора, и у шахтера. И поэтому, может быть, мы такие особенные в России, и нам сделать всем одинаковую пенсию, дифференцируя ее только на стаж. И тогда, может быть, вы тогда уже подумаете о людях, что жить на такие деньги невозможно.
Пожалуйста.
Спасибо.
Вы знаете, вот я еще раз повторю, что я-то, когда работал министром, я такой эксперимент делал. Прожить тяжело, но можно. Но не в этом дело. Дело в том, что если мы все пенсии сделаем всем одинаковые, вот эта голубая мечта социалистов, только это приведет к колоссальной катастрофе. Тогда никто пенсионный фонд, отчисления делать не будет вообще. И он рухнет. Вот, увы, такая данность.
Ну, давайте еще Борис Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Алло. Добрый день.
Добрый день.
Починок. Мы вас помним еще как министр по налогам и сборам, и когда давали вам возможность посмотреть, что творится с новыми нарождающимися олигархами, и вот двух из них я у себя на заводе встречал после того, как завод мой был обанкрочен. Я давнишний ветеран, участник ВДНХ СССР, медалист, и еще жертва репрессий. И вот когда известные олигархи к нам подъезжали, и Кох, и Мостовой, которые книжку по приватизации написали, и каждый из них получил по 100 тысяч долларов, это все с вашего ведома. А теперь конкретно. При вас был навязан закон о трудовых пенсиях. Это принудительная накопительная система. Она в мире не существует. А была взята модель отсталой чилийской страны, у которой
фактически нет пенсионной системы. Борис Васильевич, я был в Чили, не отсталая страна, хорошая страна.
Во-первых, я согласен, Чили страна богатая. Во-вторых, к Коху и к Мостовому можно относиться по-разному, но они уж точно не олигархи, и, как ни парадоксально, во многом живут за счет выпуска и своих книг. Кстати, книги пишут оба очень интересные, так? И никаких безумных миллионов у них и в помине нет. Так? И те пресловутые деньги, кстати, они не получили.
А вот говорят, что нет такой системы накопительной в мире.
Ну, в мире накопительной системы нет, очень хорошо. Давайте съездим в Казахстан и посмотрим, как там нет системы, которая прекрасно работает, которая выдержала кризис в бедном Казахстане, позволила накопить огромные средства, и на которые в Казахстане сейчас молятся. Совсем рядом.
Да, а выше там пенсии, чем в России, если так вот посчитать на уровень жизни?
На уровень жизни пенсия в соотношении зарплаты повыше, чем у нас, и, вы знаете, и рост выше, чем у нас. Они просто начинали с очень низкого уровня, сейчас они нас догнали и начинают обгонять.
А вот человек пишет, в советское время отбыл наказание, стаж не засчитали там, а ведь работал на страну бесплатно. Пенсия на севере 4 тысячи из Архангельска.
Первое, если он работал во время исполнения наказания, стаж считается. И, кстати, Дмитриева делал расчеты, как раз и показывал, что происходит. А северная пенсия 4 тысячи, позвольте не поверить, что-то тут не так. У вас все-таки у нас пенсии северянам повыше этого уровня.
Так, тут сенатскими вашими делами интересуются. Голосовали ли вы за документ, где Совет Федерации осудил резолюцию БСЕ, где сталинизм и нацизм уравнены как две формы тоталитаризма,
вы знаете,
делившие Европу?
Понято. Вы знаете, первое, голосовал. Второе, выступал на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы как раз. Дело в чем? Дело в том, что действительно сталинский режим – это террористический режим, это диктаторский режим, вопросов нет. Но я просто вижу логику тех, кто начал эту в Европе карту разыгрывать. А логика очень простая. Сделать ответственными за войну обе стороны.
А они не ответственны.
Подождите.
А пакт они не заключали.
Подождите.
А Польшу они не делили.
Подождите. А в Мюнхене кто бумаги подписывал?
А те, кто в Мюнхене подписывал, так, они, между прочим, от так, Чехословакии ничего не получили, в отличие от Советского Союза, от Польши. Так что давайте не будем передергивать.
Да, хорошо. Вам не нравится пакт Молотова-Риббентропа, а давайте тогда откажемся от границ по пакту Молотова-Риббентропа. Россия
ничего
не потеряет.
Мне не нравится сталинский режим.
Мне страшно не нравится сталинский режим. У меня отец 11 лет сидел в лагерях.
Я согласен с епископом Илларионом, который назвал Сталина чудовищем и духовным уродом.
Абсолютно.
А вы
абсолютно
сопоставимым
согласен
с Гитлером,
абсолютно,
он сказал.
Абсолютно согласен.
Сопоставимым только с Гитлером. А что ж вы против?
Подождите, я против чего? Я еще раз рассказываю. Как затеяна игра? Игра затеяна очень просто. Раз мы такое же чудовище, как Гитлер, следовательно, мы не
кто?
Страна.
Вы себя ассоциируете со сталинским режимом?
В данном случае я себя ассоциирую с государством, потому что
государство
мы
не есть народ, не есть общество.
Россия, подождите секундочку, Россия – продолжатель СССР.
Вот это видно, действительно.
Логика такая, что раз Россия затеяла эту войну, она не является в данном случае государством-победителем, она должна нести ответственность.
Россия не затевала эту войну.
Вот,
вы прекрасно это знаете.
Подождите.
Так вот, что-то вас научили не тому.
Подождите.
В Совете Федерации.
Просто я видел, к чему это приводит. Я был на очень жесткой конференции по Холокосту в Праге и видел, куда это ведет. Это ведет дальше. Предъявить имущественные претензии к России, распространить Холокост с 1933 по 1998 год.
А Голодомора не было, да?
Так, Голодомор был. Только это, извините меня, не репрессия по отношению к украинцам, а по
жителям Украины.
И не к жителям Украины, а по отношению ко всему крестьянскому населению всего Советского Союза.
Да не только крестьянскому, вообще надо с 17-го года считать. Слушайте, Александр Петрович, я же помню, вы же заседали в Совете, в Верховном Совете. Я помню, да. Вы же голосовали за закон о реабилитации жертв политических репрессий.
Конечно.
Голосовали, да?
Обязательно.
А за закон о реабилитации репрессированных народов голосовали?
Конечно.
Да? А вы знаете, что там вот в первом законе говорится, что народы подвергались геноциду?
Безусловно.
А в другом, что был многолетний террор, массовое преследование и так далее,
а
и так далее.
А кто ж против этого спорит-то?
Так вы же спорите-то.
Да
что ж вы с Европой-то спорите?
Я не хочу, чтобы у России, у Советского Союза отняли право быть победителем во Второй мировой
Россия
войне.
А для вас есть Советский Союз?
А не для меня, для международного сообщества. Россия – это продолжатель, даже не правопреемник, а продолжатель Советского Союза.
Вот как бывшие демократы путаются в трех соснах.
Почему
когда
в трех соснах?
Путаются, потому что служат нынешнему режиму.
Извините, просто это реальное определение, это реальный документ.
Ой, не знаю, так мы с вами не договоримся. Ладно, спрошу, минутка у нас есть про Сочи все-таки. Как там, видел я Сочи, как там что-то происходит? Плохо там? Плохо.
Ну, стройки идут.
Стройки идут. А люди, которые там их выселять собираются и до сих пор денег не заплатили, тоже где же там социальная справедливость?
Во-первых, деньги надо платить, я с вами согласен. Но во-вторых,
и хорошие деньги.
Вот хорошие деньги, когда люди говорят, что дайте нам 100 тысяч долларов за сотку, на территории, на котором продажи никогда выше тех же самых 15 тысяч не было, у меня тоже возникают вопросы. Почему мы должны отбирать деньги у налогоплательщиков и платить в разы дороже рынка сейчас? Нет этого рынка, нет этих продаж, не стоит.
То есть бульдозеры подгоните туда?
Ни в коем случае. Закон принят, закон предусматривает сохранение всех прав, и все компенсации люди получают и получат. Другое дело, они не должны быть, как, извиняюсь, Борис Ефимович говорил, дайте им по миллиону, по 2 миллиона долларов. Ну что делать, если не стоят эти дома 2 миллиона долларов?
В этой ситуации, может быть, и стоят. Но я думаю,
почему?
Потому что вам
таких,
надо.
Нет таких цен в Сочи. Что значит нам надо?
Вам надо провести Олимпиаду. Вам, вашему государству, вашему режиму.
И поэтому любому человеку там платить любые деньги. Я согласен с правами некрасовцев, которые там 200 лет жили. Так? И действительно, это деревня староверов, на них молиться надо. Но тот, кто захватил там собственность, простите меня, хотя бы проверить-то можно, на каких основаниях она у него есть, а?
Ну что ж, я думаю, мы здесь поставим точку, а про Сочи с Александром Петровичем Починком поговорим в какой-нибудь следующей передаче. Тоже с удовольствием. Вел программу Михаил Соколов, а итоги дня подведет сегодня Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Первая жертва ракеты «Булава».
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский. Правое дело, электоральный ноль в Москве.
В блогах свободы.
Блогер Евгений Кондаков. О фотовыставке «Лето любви».
Сайт «Радио Свобода», свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».